Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Виталий Новиков. Музыкант, аранжировщик и просто хороший христианин, как я понимаю, да? Виталик, здравствуй!
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, слушатели! Ну, наверное, да, наверное, хороший. Просто о себе сложно так говорить. Хороший, нехороший, я думаю, что не мне такие решения принимать. Да, я музыкант. То есть я так понимаю, что можно немножко рассказать, да, больше
всё
о себе.
Все можно, Виталий, все можно. Можно вот. Сначала, можно с конца начать.
Ну, в данный момент я профессионально занимаюсь музыкой, играю на ударных инструментах, на барабанах, на перкуссионных инструментах, вот, в современную музыку. И началось это у меня еще в школе, когда, ну, в какой-то момент я очень полюбил музыку. Мне было лет 15, и мы с ребятами решили собрать группу. А до этого я был, за год до этого я был в лагере пионерским барабанщиком. Выучил 3 ритма на пионерском барабане. И когда я вернулся из лагеря, и мы решили собрать группу, но я хотел играть на гитаре. Вот, на гитаре не умел играть вообще, просто хотел. А на барабанах вот знал 3 ритма. И мне мои друзья сказали, ну вот раз ты играешь на барабанах, вот ты и будешь и барабанить. И с тех пор как бы они за меня, скажем так, друзья мои сделали выбор. И уже лет, наверное, 18 я играю на барабанах. Первое время, ну, я занимался так больше для себя, потом понял, что я очень сильно полюбил этот инструмент и понял, что я хочу заниматься им серьезно. Я пошел работать после 8 класса, заработал себе на ударную установку и стал заниматься по 8 часов в день, брать уроки, ходить в консерваторию, ну, частным образом. И в какой-то момент я понял, что я хочу быть либо одним из лучших барабанщиков, ну, либо вообще тогда не стоит тратить на это время. Поэтому мои усилия, ну, они были достаточно такие серьезные. Вот,
много. А ты что-то видел вот в конце вот этой вот мысли? Быть лучшим и...
Ну, я представлял себе, что я буду работать в каком-нибудь классном, хорошем, востребованном музыкальном коллективе, что мы будем ездить на гастроли, что я посмотрю мир, смогу, ну, опять же, заниматься своим любимым делом, играть на барабанах и зарабатывать этим на жизнь. То есть, в принципе, у меня такая картинка, она в голове всегда меня, скажем так, стимулировала и мотивировала заниматься, платить ту цену, как бы время, там, деньги, которые требуют тоже инструмент. Потому что в тот момент, когда мои друзья, ребята, которые со мной тоже брали уроки, ходили, и часто бывало, что они там шли куда-нибудь на дискотеку или куда-то еще отдыхать, а я сидел и в это время занимался. Но при этом я представлял себе, зачем я это делаю, то есть была конечная цель, была мечта определенная. Таким образом, ну, я прозанимался лет, наверное, 7. В тот момент я жил в городе Ростове-на-Дону, причем я хочу рассказать, что был очень интересный факт в моей жизни, который я до сих пор вспоминаю, и он меня очень сильно ободряет. Когда я только начал заниматься на барабанах, то мои друзья, они не очень сильно были довольны тем, как у меня получалось, потому что до этого я не имел образования, вот с нуля просто начал. И я знаю, что даже они, ну, они приходили иногда, и мне даже ультиматум такой ставили, что давай вот либо ты возьмешься за свое образование, будешь повышать свой уровень, Вот, а то иначе мы себе найдем другого барабанщика. И даже кто-то из их старших товарищей сказал, что ребята, чего вы взяли себе барабанщика, у которого чувство ритма нет. Вот, и мне очень сильно это запомнилось, и я помню, что в какой-то момент я принял решение, окей, посмотрим, у кого здесь нет чувства ритма. Ну и я просто стал целенаправленно заниматься. И через несколько лет, будучи, ну, живя еще в городе Ростов-на-Дону, вот, там радиостанция «Мираж» на тот момент была, сейчас не знаю даже, есть она или нет, и у нас была своя вот команда, играющая рок-музыку, нас пригласили на интервью, и на этой радиостанции, ну, как бы ведущий сказал, что меня считают чуть ли там не лучшим роковым барабанщиком Ростова-на-Дону. И я это говорю не с тем, чтобы похвастаться, а с тем, чтобы дать понять, насколько я был целеустремлен, да, насколько, начиная на уровне, когда люди говорили, что у тебя нет чувства ритма, ты вообще, наверное, не своим делом занимаешься. И в итоге, когда, ну, уже видя мои плоды, видя результаты моего труда спустя несколько лет, уже была совсем другая реакция, да, и говорили, что, ну...
Сколько лет для этого роста понадобилось?
Для этого роста, ну, я думаю, лет пять понадобилось. Причем я сейчас понимаю, что... Ну, вот эта целеустремленность, в какой-то степени безбашенность такая, да, то есть вот идти к цели, несмотря ни на что, она дала свои результаты. То есть в определенной степени, ну, на уровне города Ростова я, ну, добился определенных результатов. И потом стал вопрос, а что же дальше? Ну, хорошо, играю я на тот момент в нескольких группах, ну, чтобы можно было заработать себе на жизнь, потому что музыка, она, ну, не сильно большой доход приносила, и приходилось играть там в 5 группах одновременно, чтобы хоть как-то себе заработать. И в тот момент, ну, я начал понимать, что какая-то одна планка достигнута, один уровень, но как бы нет какого-то удовлетворения особого, потому что окей, ну да, в Ростове достиг чего-то, что дальше, да, то есть я понимаю, что это не то, к чему я стремлюсь, то есть это еще не вся полнота моей мечты, и я стал думать о том, что, наверное, нужно двигаться куда-то дальше. Но на тот момент получается, что мне было уже 25 лет, уже было 2 года, как я поженился. В принципе, даже дошло до того, что в какой-то момент мне пришлось оставить барабаны как основную свою работу и пойти работать в автосалон, торгующий иномарками, ну, работал менеджером, продавал машины и понимал, что время идет, я занимаюсь не своим делом, что все равно в сердце у меня музыка, я хочу играть, а здесь, ну, приходится заниматься торговлей. Ну,
ну, то есть конфликт, любимое
внутренний
дело,
конфликт,
да, и
да,
деньги, которые нужны для жизни, для,
да,
семьи.
Да, да, потому что я понимал, что есть семья, семью нужно содержать, и я понимаю, что это моя ответственность в первую очередь как мужчины в семье, вот. Но музыка не давала того стабильного дохода, поэтому приходилось работать, ну, не по своей, скажем так, профессии. И так я проработал, ну, года полтора, наверное, в автосалоне и понял, что, ну, хочу все-таки сделать шаг такой в неизвестность, сделать шаг в будущее и попробовать двинуться дальше в своей жизни. То есть все-таки в сторону своей мечты. И я принял решение, что хочу переехать в Москву, потому что, ну, в нашей стране так сложилось, что все-таки вся культурная жизнь, она сосредоточена в основном в столице, и поэтому я решил попытаться именно приехать в Москву и здесь продолжить свою карьеру музыканта. Вот. Причем друзья мои, с которыми вместе я работал, они говорили: ну, Виталик, ты совершаешь глупость, потому что, ну, на тот момент у меня была отличная работа, у меня была своя двухкомнатная квартира.
Ну, то есть, квартира. В Ростове
ты кто-то? Да, да, то есть у меня машина, квартира, работа и группы, все есть, играй там, ну, свободное от работы время. Но вот этот внутренний конфликт, то есть я понимаю, что это не то, ради чего я хочу, ну, на что я хочу тратить сейчас свою жизнь. И я принимаю решение ехать в Москву, На тот момент уже 2 года мы женаты с моей женой Леной, и мы приезжаем в Москву и начинаем с нуля, потому что в Москве нас, в принципе, никто не ждал, мы не ехали на какое-то готовое место, просто вот приехали, продали машину, и, приехав в Москву, мы потратили, в принципе, за 3 месяца мы эту машину здесь проели. И сидели, в общем, ни квартиры, ни машины, ни работы. И первые 2 года в Москве были очень-очень большим испытанием, потому что действительно Москва, она, ну, нас не ждала. Мы здесь никто, нас никто не знает, то есть мы не в музыкальной, скажем так, тусовке, то есть нужно как-то туда попасть, нужно как-то о себе заявить. И получается, ну, в нашей жизни семейной в этот момент он, ну, наступил кризис определенный, потому что, ну, я так думаю, сложились несколько обстоятельств, и переезд, и отсутствие стабильного дохода, и новая обстановка, какие-то, ну, новые друзья и все-все-все прочее. Вот. Поэтому вот этот период, он был самым тяжелым в нашей жизни, именно семейной. И потом я начинал тоже искать всякую разную работу, и продавцом в музыкальном магазине, и где-то в группах пытался, но это все было не то, что мне хотелось. И в какой-то момент, ну, я понял, что, ну, все равно нужно делать, не бояться, нужно делать серьезные шаги. И не знаю, как-то вот в этот момент пришло предложение от моего друга, тоже ростовского, что в одну из популярных групп нужен барабанщик. Он говорит: хочешь, пойдем вместе на прослушивание. И вот спустя 2-3 года нашей жизни в Москве у меня вот эта составляющая, именно моей мечты, составляющая, вот, чтобы я занимался своим делом, она начала выравниваться. То есть я попал в группу, меня взяли, мы начали репетировать, начались гастроли. И с одной стороны, вроде бы пришло такое понимание, что вот, ну, наверное, вот мечта моя начинает сбываться. Но в таком формате, наверное, 3 года я проработал и понял, что, ну, как-то все не так, как я себе представлял.
Виталик, ага. Спасибо. Сейчас музыкальная пауза для нас и наших слушателей. После этого мы вернемся в студию к нашему разговору.
Ты шел ко мне, я ведь тоже жил на этой земле. Был крест, я взял твою боль, я любил и молча стучал в твою дверь. Было время счастья и время потерь. Был шаг, остался след на земле, на небесах. Был шаг, остался след. Шаг, остался след на земле, на небесах. Был шаг, остался след. Любить значит распять свой флот на земле наши дни, словно кресты. За тебя я отдал свою жизнь. Веришь ли ты? Приди, возьми мой покой, мое иго, бремя. Станет тебе легко, я так близко и так далеко. Был шаг, остался след на земле, на небесах. Был шаг, остался след. Был шаг, остался след на земле, на небесах. Был шаг, остался след.
глазах был шаг, остался след. На земле, на небесах был шаг, остался след. Был шаг, остался след. На земле, на небесах был шаг, остался след.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Новиков Виталий. Виталий, я так понимаю, ты рассказываешь все очень выстроено. И я так понимаю, что то, что ты рассказываешь, то прожито. Все складывалось, ну пусть с трудностями, и все устраивало. В какой момент показалось, что должно быть что-то еще в жизни для гармонии, для полноты?
Ну, я бы не сказал, что прям все устраивало, потому что, в принципе, то, что я рассказывал в первой части программы, ну, это все достаточно поверхностно, да, то есть я не затрагивал каких-то более глубоких процессов, которые проходили в моем сердце. И для того, чтобы, может быть, больше пояснить, что же во время вот всех этих движений...
Напористого этого пути, да, да, к цели, к любимой.
Да. То есть, на самом деле, в этот момент происходила внутри, ну, борьба достаточно серьезная. И в тот момент, когда я еще жил в Ростове, когда я занимался музыкой, играл на барабанах, вот, то есть я, ну, считал себя достаточно свободным человеком, не связывал, старался не связывать себя какими-то там серьезными обязательствами с кем-то, то есть игра, ну и вообще вращение в рок-тусовке, оно было достаточно таким неформальным, вот, алкоголь, взаимоотношения всякие там и с женщинами, и то есть я, ну, как бы жил вот в своё удовольствие, но интересно то, что где-то в сердце я понимал, ну, что, наверное, это неправильно, но этот голос, он какой-то был очень такой тихий, и, как правило, я всегда находил, чем его заглушить, и я просто помню, что в тот момент мои друзья, тоже музыканты, они начали посещать церковь, причем, ну, серьезно стали относиться к вере в Бога, и... Ну, я там прикалывался над ними тоже, да ладно, что вы там. Вот. Но, тем не менее, мы беседовали с ними, и вопросы, которые были у меня, я понимал, что, в принципе, я, ну, дилетант, и я не могу даже серьезных вопросов на эту тему задать, потому что я там не читаю Библию, то есть я как бы говорю какие-то вещи, но сам не имею представления вообще о теме разговора. И получилось так, что, ну, я стал иногда читать Библию, чтобы там задавать вопросы своим друзьям. Но, тем не менее, больше это все было, опять же, на поверхностном уровне, то есть я не находил вот конкретных таких прям ответов. Иногда сам стал посещать церковь, но тоже больше как бы из любопытства. Меня особо не интересовал Бог, да, я особо его не искал. Просто как-то движение какое-то пошло вот в моих кругах, где люди стали больше к этой теме обращаться, ну, я за компанию стал тоже в церковь приходить. И получилось таким образом, что, ну, это сейчас я уже понимаю, то, что все равно, даже несмотря на то, что я не углублялся, но мне кажется, что Бог, Он работал как-то в моем сердце, потому что все чаще и чаще я начинал внутри себя слышать определенный, ну, голос такой, что совесть, наверное, во мне говорила, то, что нужно что-то менять, что я, ну, живу неправильно, что люди, с которыми я общаюсь, ну, они часто страдают, потому что ко мне привязываются, я больше где-то использую людей и, ну, не отвечаю взаимностью, я вижу, как там люди, кто-то страдает, а кто-то обижается. И я прекрасно помню, ночью у меня в одну из ночей у меня произошел такое серьезное действие. Просто вот среди ночи я встал и понял, что вот не знаю, как-то пришло понимание, что я неправильно живу. То есть, что моя жизнь, она неправильная, что она причиняет страдания, ну, некоторым людям, которые меня окружают. И я понимаю, что я не могу дать какие-то обещания или взять ответственность за людей, которые рядом со мной, что я больше жил для себя, определенный эгоистичный такой образ жизни. То есть, у меня мечта, у меня цель, и вот я в этом двигался. И я помню, что особенно взаимоотношения, ну, и алкоголь, и девчонки, то есть на тот момент я вот как-то так все это легко было. Но тут пришло понимание, то есть, видимо, все-таки в моем сердце Бог как-то касался, работал, и я просто встал и пообещал Богу среди ночи, что Господь, вот следующий моей женщиной будет моя жена. То есть вот я пообещал Богу, что я не буду больше вот вести такой образ жизни, который вел до этого. То есть, не знаю, как-то вот пришло это понимание. И произошло, ну, на мой взгляд, произошло чудо. Произошло чудо, потому что я не могу никак это по-другому объяснить, потому что буквально на следующий день у меня пришло такое ощущение счастья, то есть я просто почему-то всем улыбался, у меня было чувство любви, ну вот просто ко всем людям, да, то есть оно не было адресовано кому-то конкретно, и все мои друзья, которые знали меня как достаточно такого минорного человека, такого строгого и эгоистичного, они просто удивлялись, они говорили: слушай, что-то с тобой не так, и я не мог объяснить, то есть я знал, что внутри меня что-то происходит, но не понимал, что. И буквально вот в этот период мы начинаем репетировать еще, ну, в одной группе, и в эту группу мы приглашаем девушку Лену в качестве певицы. Вот. И я понимаю, что мы репетируем, и у меня что-то в сердце по отношению к ней, ну, рождаются какие-то чувства. Но при этом я помню, что несколько дней назад я Богу, ну, пообещал, что следующая моя девушка будет моя жена. Поэтому я, ну, не могу позволить себе, ну, какие-то отношения. И я попытался включить, ну, как бы разумную составляющую своего человеческого естества.
Плюс обещание Богу,
обещание,
да, некое.
Обещание Богу, да, да. И как бы, ну, подавить в себе определенные, ну, как сказать, ощущения, которые у меня начали возникать. И так продолжалось, наверное, ну, всего лишь неделю, то есть недолго я смог продержаться. Потому что каждая репетиция, я понимал, что очень сильно у меня внутри вот чувство, да, которого, ну, до этого не было. И причем это чувство уже было направлено конкретно вот к Лене, которая с нами пела. И я помню, что я сел и думаю: окей, я сейчас просто назову несколько причин, почему я не должен сделать предложение жене. Потому что я могу начать с ней встречаться только в том случае, если я на ней женюсь, да, сделаю предложение, я же дал обещание. А раз я не могу себе этого позволить, значит, мне нужно найти причины, почему я не могу сделать ей предложение. И вот тут для меня было таким шоком то, что я понял, что у меня нет ни одной причины не сделать ей предложение.
Сколько недель, как ты ее видел?
Ну, недели две, наверное, как мы всего.
И причин уже не было.
Да, и причин уже не было. И, ну, при этом, сделав предложение, она тоже, конечно, была в шоке, потому что это все так быстро развивалось. И буквально через тоже несколько дней она дала свое согласие. Вот это для меня было одним из таких самых решающих моментов, когда я понял, что, ну, вот это было сверхъестественное действие. То есть я понял, что именно Бог вмешался в мою жизнь и помог мне сделать это предложение, помог мне сделать этот выбор, потому что буквально там месяц назад, до этого события, у меня и в планах не было ни о какой свадьбе, ни о каких женитьбах.
Ну, то есть ты вот связываешь то, что ты дал обещание Богу с чужими женщинами не быть вместе,
да,
и то, что тебе пришлось сделать предложение, ты,
да,
это связываешь?
Да, в моем понимании
скорее
это прямая
связь.
Скорее
всего, ты мог бы быть с этой девушкой, ага, очередной раз, если бы ты не обещал Богу, да?
Да, да, то есть, несмотря на весь мой достаточно свободный образ жизни в то время, но все-таки сила слова, она для меня играла роль. И если я...
Сила слова, прости, сила, угу, слова или какой-то Бог нарисовывался? Или все-таки сила слова какой-то силе данная? Но... Это еще не было время встречи с Богом?
Думаю, что вот это как раз был переломный момент, когда я на Бога посмотрел серьезно.
Ну, скорее мы можем назвать это ответственностью, может быть, да?
Думаю, что да, потому что сам момент принятия Бога уже в свое сердце, он произошел буквально вот чуть-чуть позже, когда мы с Леной приняли решение пожениться, когда я понял, что это все произошло сверхъестественным образом, потому что я сам не планировал жениться до 30 лет, а в тот момент мне было 23, и я сделал предложение девушке, да, и то есть я понимал, что это как-то не запрограммировано, не мое чисто вот такое разумное решение, то есть здесь есть сверхъестественная сила, и в тот момент мы с Леной буквально перед нашей свадьбой мы были в церкви, и я понял, что мне нужно покаяться. Я понял, что мне нужно признать то, что Бог действительно есть, то, что Бог действительно меня любит, то, что Он действительно обо мне заботится. И я помню, вот, что вот как раз в этот момент, буквально, может быть, через несколько недель после того, как я сделал Лене предложение, мы с ней решили то, что мы хотим начать нашу жизнь семейную уже с чистого листа, как верующие люди, и оставить все, что было до этого, оставить позади и больше не вспоминать эти вещи. То есть, чтобы новая семья, новые взаимоотношения. И так как именно мы верим, что Бог нас соединил, Бог нам показал друг друга и дал нам вот этот, вариант, что ли, для нашей жизни. Поэтому, да, мы покаялись в церкви, мы приняли Бога, и вот с тех пор 11 лет мы уже...
То есть такие вот сплошные были не случайности. Во-первых, Лена музыкант, угу. Певица, я немножко опережаю события, ты музыкант, угу. И Бога как-то решили принять его тоже вместе.
Да.
Ты решил, что у тебя в жизни неправильно, и решил пойти в церковь. Ну и Лена же почему-то тоже это решила.
Да, я могу коротко рассказать, но Лена в своей истории, наверное, больше поделится. Просто у нее происходили достаточно похожие процессы, и буквально незадолго до нашей такой встречи она обратилась к Богу и сказала, причем у нее тоже были взаимоотношения с молодыми людьми, и вот она тоже, устав от каких-то взаимоотношений, она спросила у Бога, что: «Господь, а есть ли человек такой, который мог бы ко мне относиться, именно который бы меня любил, который бы обо мне заботился и который бы относился серьезно ко мне?» То есть, получается, с ее стороны был тоже определенный вопрос к Богу, и вот это обоюдное наше движение и обещание или какой-то диалог с Богом, да, он привел к тому, что и для меня, и для нее это был именно как ответ. То есть я это воспринимаю как ответ от Бога, потому что, по-другому я не знаю, как это объяснить.
И вот вы покаялись и покаялись. Угу. То есть вы поняли, что вы сделали оба, да?
Да, да. Мы поняли, что... С этого момента началась совершенно другая жизнь, и я понял, что Бог для меня реален, я понял, что мне нужно читать Библию для того, чтобы просто больше знать, да, понимать, что Он для меня приготовил, или как мне исправить какие-то неправильные вещи, которые еще у меня остаются, потому что я понял, что это процесс.
Виталик, извини. Никто не проповедовал, никто особо не учил, и вот как-то вы поняли, что иная жизнь должна быть, новая жизнь.
Нет, проповедовали. Дело в том, что я вот немножко раньше говорил, то, что иногда мы посещали в церковь. Мы приходили туда, опять же, не из-за того, что там, вот если я за себя буду говорить, не из-за того, что я искал конкретно Бога, но тем не менее, там в церкви были какие-то взаимоотношения с людьми, была дружба, там было что-то еще. И тем не менее, иногда мы были на всем служении, мы слышали и музыку, слышали прославления, слышали проповедь, да, и я помню тот момент, когда проповедь меня не касалась вообще, то есть я понимал, что мне просто скучно, но опять же наступил вот просто такой, как вот тумблер щелкнул, я помню, что я сижу на служении, и вот как такой щелчок, и я ловлю себя на мысли, что мне интересно то, что говорится в проповеди, то есть что я это слушаю, то есть это произошло как-то внезапно, что даже не знаю, почему это произошло, думаю, что, может быть, я просто открыл свои уши и просто позволил, ну, слову проповедника, ну, просто обратиться ко мне. И поэтому то, что на протяжении некоторого времени, вообще это было 2 года, то есть я посещал церковь, но при этом оставался неверующим человеком и не принимал Бога,
скажи,
это было 2 года.
Скажи, зачем посещал?
Ну, больше это как,
общий вопрос. Вот
больше
зачем?
Это как такая тусовка была, общение, и то есть ничего духовного, ничего там серьезного я не вкладывал в этот смысл. Ну, просто там друзья мои были, и больше такое вот общение, интересные люди, и вот больше такой вопрос. Но именно вот, я же говорю, в какой-то момент просто Бог переключил мое внимание, то есть он сказал, окей, то есть давай теперь двигаться как бы дальше и уже что-то менять в своей жизни.
Виталий, спасибо. И сейчас снова время музыкальной паузы, и я хотела тебя спросить. Может быть, у тебя есть предпочтение, что бы сейчас прозвучало?
Ну, я бы хотел сейчас поставить песню Лены с нашего альбома «Выбираю жизнь». Это песня «Идти за тобою». Просто коротенько скажу, чем эта песня отличается от остальных, которые написаны, ну, которые записаны в альбоме «Выбираю жизнь». То, что эта песня, когда мы пришли в студию ее писать, она была очень сырая в плане аранжировки, и буквально наше студийное время подходило к концу, и мы решили, что ну давай вот как пойдет, вот просто будем играть, варианты наигрывать. И она была записана просто, ну, буквально в студии, там буквально 2-3 дубля было сделано, и она, ну, прям ее аранжировка была рождена в студии, поэтому такой интересный для меня лично эксперимент был.
Спасибо. Итак, песня для всех нас «Идти за тобою».
Забирает плен всех без. дождь или ветер, иди за тобою, рассвету навстречу, иди за тобою, иди за тобою, лететь, как на крыльях, иди за тобою, любить, что есть силы, сквозь дождь или ветер, иди за тобою, рассвету навстречу, иди за тобою, иди за тобою, лететь, как на крыльях, иди за тобою, любить, что есть силы, сквозь дождь или ветер, иди за тобою, рассвету навстречу, иди за тобою.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и гость Виталий Новиков. Виталий, хорошо, то есть все понятно. Вот твой путь, вот твои стремления, вот твои амбиции, вот твоя семья, которая создалась. И все потекло гладко. Ты достиг какой-то цели, да, в музыке. Ты женился на девушке, которую ты полюбил.
Угу.
Ты уверовал, самое главное. И все пошло совсем гладко.
Ну, нет. Если честно, то нет. То есть то, что вы перечислили, конечно же, да, я двигался в музыкальном плане, конечно же, я женился, я уверовал, и в моей жизни абсолютно точно наступил новый и очень качественно другой этап жизни. Но если вот рассказать, как эта жизнь моя, как она развивалась, конечно, все было не так уж гладко, все было не так просто. И как немножко раньше я рассказывал, приехав в Москву, оказавшись здесь без работы, да, потом как-то выруливал, как-то находил работы. Слава богу, начал работать уже по своей профессии, стал ездить на концерты, на гастроли. И в этой сфере, в сфере моей мечты, которой я двигался последние годы, я понял, что все далеко не так, как я себе это представлял. Я увидел, скажем так, шоу-бизнес с другой стороны, увидел, что та картинка, которую я смотрел раньше, ну, по телевизору, и когда я внутри, когда, ну, я в самом сердце, вот в Москве, да, в сердце российского шоу-бизнеса, я увидел, что совершенно не те взаимоотношения друг с другом внутри, совершенно не те финансовые взаимоотношения между директорами группы или продюсерами и музыкантами, совершенно, ну, как бы образ жизни, который ребята вели на гастролях, а я уже на тот момент был верующим человеком, и я понимал, от какой жизни я ушел, но, оказывавшись в группе с музыкантами, которые, ну, продолжали вести, да, тот образ жизни, от которого я ушел, то у меня постоянно был конфликт внутренний, потому что...
Ты уже не свой был среди них.
Да, да, я был не свой, потому что я уже не курил с ними, не пил, не проституток не вызывал в номера гостиниц, вот, где мы жили, и много-много чего, ну, как бы того, что они делали. Но при этом я понимал, что... Ну, как бы нужно что-то делать, но не знал что, потому что моя мечта, она в какой-то момент начала рушиться, я понимал, что я как бы не ради этого стремился. То есть я себе представлял это по-другому, но я понимал, что большая часть того, что называется шоу-бизнес, оно все построено на этом, оно, ну, построено где-то на лжи, где-то на разврате, где-то на каких-то там, ну, наркотиках, на алкоголе, вот, и это нормально, просто это не афишируется, но это нормально.
Ну вот давайте я помогу. И вот взял ты в руки свой талант, рассмотрел его внимательно, и что решил делать с этим?
Ну... Я понял, что даже сейчас немножко раньше скажу, для меня вот в предыдущей части нашего разговора я сказал о том, что я принял решение, я покаялся, я поверил в Бога, и переломным моментом для меня стало то, что если раньше я, когда я Бога не знал, то я, ну, боялся То есть я не понимал многого. Но для меня стало откровением таким, что, оказывается, Бог меня любит таким, какой есть. Бог меня любит, и Он, ну, как будто обращается ко мне и говорит, что «Виталик, ну, ты барабанщик, ты музыкант, ты можешь играть на барабанах и славить меня, ты можешь служить мне своим талантом». То есть... В церкви я это понял, что Бог меня любит, мне не нужно бросать все, чем я занимался, кардинально менять как бы свою профессию или что-то еще. И поэтому я понял, что с момента своего покаяния, что я хочу служить в церкви, я хочу служить тем, что Бог мне дал, служить людям, служить Богу. И поэтому все годы, ну, с того момента, как я покаялся, и в Ростове, и в Москве здесь, периодически я пребываю именно в служении Богу, то есть я играю в церкви, я руковожу музыкальными группами, но при этом я понимаю, что... Ну, это же не, для меня не работа, да, то есть это больше как служение, а с другой стороны, мне нужно зарабатывать, и мне нужно содержать семью. Поэтому, скажу честно, я до сих пор пребываю в определенном, ну, не то что конфликте, но вопрос у меня еще есть, то есть я на него не ответил. Чему больше мне посвятить свою жизнь? Потому что в моей жизни было несколько периодов, когда я пытался уйти от светской музыки, да, и больше служить в церкви, но вопрос внутренний, он никуда не делся, он до сих пор остается, потому что когда я ухожу больше в служение, когда я больше времени провожу в церкви, то моя ответственность за семью, она никуда не уходит, за содержание семьи, да, за финансы. Вот. И так как служение, оно для меня не является, ну, как работой такой полноценной, да, больше служением, поэтому...
Вопрос содержания семьи, он отдельно стоит, его нужно тоже решать.
Да. Да, этот вопрос. Тем более, что я думаю, что будет интересно также поделиться тем, что буквально некоторое время назад, 5 лет назад, произошло в нашей семье. Вот, это тоже заставило очень серьезно задуматься над своими ценностями, над своими взаимоотношениями друг с другом, опять же, с Богом, на уровень доверия Богу. Просто 5 лет назад у Лены, у моей жены... И врачи поставили диагноз рак. Для нас это было вообще большим вопросом для нашей семьи, потому что на тот момент мы были верующие уже, ну, 6 лет. Вот, мы служили в церкви активно, мы помогали людям, мы старались, ну, как-то вести правильный образ жизни, читали Библию. Ну, казалось, ну уж мы такие хорошие, что...
Ну, да, к этому остается еще добавить, что вам было 25 лет?
Да.
Примерно, да?
Ну, да, примерно так.
И что в это время такие приговоры не часто звучат?
Да, да, причем в глазах вот реально стал такой вопрос, типа, что все, что ли, на этом конец, да? То есть вроде только-только мы, жизнь начинается, налаживается, все вроде в самом рассвете сил, и... Этот вопрос, он очень сильно, ну, зазвучал в нашей голове, то есть почему? Даже не столько почему, а что Бог хочет через это сказать нам, нашей семье?
Виталик, ну реально, можно было рухнуть. Вот смотри, столько сил потрачено, чтобы добиться цели, да? Так честно поступить, ну, достаточно честно поступить по отношению к женщине после обещания Богу, да, и взять ее в жены, а не просто с ней блудить, да? Желая иметь достаточно денег, все-таки пойти в служение. И вот после этого, услышав, можно было рухнуть. В принципе.
Я думаю, что можно было рухнуть.
Если положиться на свои силы, да, человеческие.
Да, но я понял, что, ну, у меня нет выбора, потому что я на тот момент уже доверял Богу настолько, чтобы принять Его слова, которые...
То есть вот по библейскому принципу, куда мне от Тебя идти, да?
Да.
Ты имеешь глаголы вечной жизни.
Да, да. И то, что вот этот стих, то, что Бог не дает испытания сверх наших сил. Вот этот стих, он очень сильно поддерживал меня, и на самом деле прохождение через этап лечения Лены, оно сопровождалось чудесами. И если коротко о них рассказать, получилось так, что когда мы узнали у врачей, сколько это все обойдется, сколько времени и сколько денег, нам в Москве здесь, ну, насчитали очень большую сумму, и мы понимали, что на тот момент мы не, ну, не имеем на руках этой суммы, потому что мы много служили в церкви, и я меньше уделял времени, ну, светской работе. Вот. И вроде такой диагноз, и такая ситуация. Но мы связались с нашими друзьями из Ростова. Они сказали, что у них есть возможность, чтобы мы прошли это лечение в Ростове, в ростовском онкодиспансере, вот, и будет и хороший уход, и там в разы дешевле цены. Мы приезжаем туда, и мы думали, что нам, ну, просто сделаем операцию, там буквально там, 2 недельки, там оклемаемся, может, месяц, и вернемся в Москву. И самое интересное, что, приехав в Ростов, мне звонит мой старый друг, музыкант, и говорит: слушай, у нас тут вот группа новая организовалась, и нам нужен барабанщик. Я говорю: ну, подожди, в Ростове много там консерватория, училища, много барабанщиков, почему вы не возьмете? Он говорит: ну, вот они нам не подходят. И как бы мне предлагают, а я говорю: ну, подожди, я вот тут месяц и собираюсь опять возвращаться в Москву. Но, тем не менее, как-то, ну, поговорили. И получается, что когда Лене сделали операцию, и потом стали говорить, что, вы знаете, ну, на этом же не заканчивается, сейчас будет лучевая терапия, будет химиотерапия, и вообще весь этот курс лечения, он будет рассчитан, ну, на год. И тут до меня начинает доходить: подожди, то есть, вернувшись сейчас в Москву, в тот темп, в тот ритм города, да, суета, шум, просто, ну, Лене нужна другая среда для того, чтобы проходить химиотерапию. И я понимаю, что, возможно, вот это предложение о работе в ростовской студии, оно для меня
тоже не случайно было.
Не случайно. И самое интересное, я решил проверить, скажем так, испытать, может быть, даже Бога в этом, ну, или, может быть, как-то понять Его волю, ну, действительно ли Его воля на это. Я подумал, ну, мне шило на мыло менять нет смысла, потому что в Москве, ну, какие-то деньги зарабатываю, пускай не так много работаю, да, в Ростове думаю, ну, что они мне могут там предложить, все-таки, ну, в Ростове поменьше зарплаты. И у меня в голове как-то родилась такая определенная сумма, достаточно большая. Я пришел, говорю: ребята, ну, если вы готовы мне платить вот определенную зарплату, причем эта зарплата была очень большой, которую я назвал. Я говорю: просто нам придется жить сейчас в Ростове, там, ну, и все неудобства, это дополнительные расходы, потому что на тот момент мы уже полностью перебрались в Москву, уже купили там комнату, продали свое жилье в Ростове. И самое для меня было самым большим чудом то, что, ну, скажем так, хозяин этой студии, который собрал весь этот проект музыкальный, пообщавшись с ним минут 20, он понял, что я запрашиваю очень много, он сказал: окей, мы согласны. И вот весь год потом, во-первых, сам график работы был настолько удобный, что я с утра успевал отвезти Лену на процедуры, потом отвозить домой, и потом ехал в студию на работу, и потом еще там вечером возвращался. Ну, то есть несколько раз нас из Ростова отпускали в гости к друзьям в Москву, да, то есть платили стабильную, хорошую зарплату, которая хватала на все лекарства, на все лечение. То есть для меня вот в этом было чудо, потому что я как мужчина, как человек, который в семье, ну, несет вот это бремя финансовое, да, то есть Бог, получается, дал мне большую поддержку в этом. Он сказал: не заботься, то есть ты, главное, проходи, ты поддерживай свою жену, ты будь для нее, ну, фундаментом определенным, да, таким, чтобы она могла на тебя положиться. И я, как Бог сказал, что я позабочусь обо всех остальных моментах. И так и получилось, что вот этот год мы вот в таком режиме, я проработал. И самое интересное, что этот проект, в который меня пригласили, он начался, ну, незадолго до нашего приезда в Ростов. А когда через год мы вернулись в Москву после лечения, он просуществовал еще где-то полгода и закрылся. То есть, понимаете, такое ощущение, как будто Бог специально для нашей ситуации вот собрал эту группу, дал какое-то видение, дал какое-то понимание людям, которые в этом принимали участие, и потом, когда наша ситуация разрешилась, когда мы успешно прошли лечение и вернулись в Москву, этот проект закрылся, и поэтому для меня лично, ну, в этом было большое Божье чудо, потому что я понимал, что я не какими-то своими заслугами получил это, не потому что я там был самый крутой барабанщик, и ну, просто вот, вот как-то Бог просто сказал, как будто он меня обнял, сказал, ну, Виталик, все нормально, то есть ты просто ты делай свою часть, какую ты можешь, которую ты должен делать в семье как муж, а там я помогу тебе пройти этот этап.
Виталик, спасибо большое, и после достаточно долгого нашего разговора все равно осталось много открытых вопросов, вероятно, потому что твоя жизнь очень наполнена, и, конечно, в частности, дальнейшая судьба, здоровье, жизнь твоей жены. Но я думаю, что это будет совершенно отдельная песня, да?
Да, да.
А вот один из вопросов я все-таки хочу тебе задать. Часто ли стоял перед тобой вопрос, верить или нет?
Ну, если говорить честно, он вообще все время стоит.
Потому... И, наверное, поэтому из этого вытекло название песни.
Да, да. Песня «Верить или нет», она как раз-таки вот о том, говорит, что мы все свободные люди, что Бог нас сотворил свободными, и каждый из нас сам принимает решение, в кого верить, чему доверять, кому служить или не служить. Поэтому я думаю, что вот эту песню...
Большое можно... спасибо, Виталик. Я думаю, после того, как мы попрощаемся с нашими слушателями, эта песня прозвучит для всех нас. А сейчас спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, поделились своей очень нелегкой судьбой. И попрощаемся с нашими слушателями. До свидания.
До свидания. Спасибо, что пригласили. Очень интересно было с вами.
И я хочу добавить, напомнить, что сегодня в нашей студии был гость Новиков Виталий из Тушинской церкви. Пожалуйста, запишите наш адрес. Все, кто слушал нас, Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
записать долги или всех простить.